Всем привет, с вами подкаст «Рогалики». Это юбилейный 20-й выпуск, его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша.
У-ху, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу.
Миша должен был на этом месте сказать, да, что это на 19 выпусков больше, чем ты собирался записать.
У-ху. Не то чтобы собирался, но рассчитывал.
Да.
Ну, подожди, если честно, мне кажется, что все вернулось на круги своя. Смотрите, я вернулся в Лондон, Маша в Германии, Толик в Киеве, и это то, как мы начинали записывать подкаст, поэтому можем идти по новой.
Original setup.
Original setup. Ну что, дорогие братья и сестры, что у кого новенького?
Вот так неожиданный вопрос.
Вот так. Подкат.
Застал врасплох. Я прям потянулся машинально в календарь смотреть, как у меня прошла прошлая неделя.
Ну что новенького? Квартиру ищу.
Так ты затизерила в Фейсбуке, что это еще то приключение в Германии, что по сравнению с этим поиск квартиры в Москве вообще ни о чем.
Адовый хреновый ад. Поиск квартиры.
Давай рассказывай в подробностях кровавых.
Во-первых, квартир нет. Ну, то есть их реально не хватает. На одну квартиру в среднем 60 претендентов. Во-вторых, здесь так устроено законодательство, что выселить жильца из квартиры достаточно сложно. Поэтому и вселиться, ну, достаточно сложно. То есть хозяева, прежде чем вообще даже на просмотр тебя пригласить, хотят увидеть... подтверждение твоих доходов за последние 3 месяца, хотят увидеть чуть ли не налоговую декларацию, хотят увидеть договор, например, с работодателем. Некоторые прямо в объявлениях указывают, что только служащих на постоянном договоре. Потом, ну, понятно, иностранцы в конец очереди. Девчонки тут рассказывали, отказали, потому что плохо говорят по-немецки. Ну, может, и не поэтому, если честно, но это так важно.
Девчонки, вот. Привет. Конечно... Я знаю, что вы слушаете наш подкаст.
Нет, вряд ли. Во-вторых, дорого. Ну, я думала, в Москве дорого, как бы нет. Ну, то есть квартира... С одной стороны, нормы здесь жилья на одного человека нормой считается до 50 квадратов. Как бы по нашим меркам это даже многовато. Ну, наша квартира на Жуковского была, по-моему, что-то 70.
59.
Сколько? 59 вся? Да. Вся? Чё, смеёшься?
Там
вместе с...
была история, что на 70, но как когда надо было её продавать, оказалось 59.
59 да. Вся квартира? Офигеть.
И мы там жили в пятером.
Я думала на 70.
Нет,
ну просто здесь, ну, как бы норма на одного человека — это 50 квадратных метров, считается, как бы, до 50. Но понятно, что квартиры есть, начиная примерно от 19 квадратных метров. То есть когда ты прямо встал с дивана и сразу как бы сидишь уже на кухне, да? То есть это такие маленькие комнатки, студенческие в основном квартирки. А там в старых домах или что-то в таком духе. Но все равно квартира на одного человека... совершенно среднем районе, совершенно обычного качества, ну, обойдется евро в 700-800 с коммунальными. Ну, то есть, как по мне, это же ничего особенного, не какой-то там, я не знаю, что. Ну, короче, для меня это все достаточно странно. Я думала, в Москве дорого, но, походу, нет.
Ты, по-моему, сравниваешь, ну, все-таки примеряешь это к своей зарплате, скорее всего, что логично. Но, наверное, если сравнивать с доходом немца средним, местного, там, даже студента, то это вполне нет.
Я даже где-то читала, что процентов 40 уходит на жилье со средней зарплаты.
Ну, хорошо, а в Москве?
В Москве, в Москве все же зависит от того, где и в каких условиях жить. Здесь, наверное, тоже, но там я то ли больше привыкла. А может быть, знаешь, еще, когда сильно вырос доллар в 2015 году, в Москве цены в рублях не подняли, поэтому, когда я начинала снимать квартиру, когда я ее заканчивала снимать, как бы в евро цена была очень разная.
Но на самом деле то, что ты рассказываешь по условиям и по ценам, бы все равно очень далеко от того, что происходит в Лондоне.
В Лондоне дороже,
вот,
я
то есть
знаю.
В Лондоне дороже и гораздо меньше. 19 метров — это огромные хоромы по лондонским меркам. То есть здесь может быть квартира метров 10. И, ну, то есть это просто комната, в которой есть душ и туалет за дверью. Но как бы диван раскладывается, и в разложенном виде ты упираешься в плиту.
Ну это катастрофа.
Вот, есть еще
ну,
дверь.
Ну это стоит же, что же до хренилиард.
И стоит это, наверное, если это хороший район, это будет стоить 1000-2 фунтов, 2,5.
Это просто дофига.
Класс. Ну, я видел в интернете кучу фотографий нью-йоркских таких домов, которые супер маленькие, но там прямо так все эргономично устроено, что прямо...
Нет, ты тоже можешь эргономично все устроить, но, скорее всего, у тебя будет достаточно старый дом, в котором был реновейшн лет 50 назад, а построен был лет 150 назад. У него будет там деревянные перекрытия, все будет скрипеть, ты будешь слышать соседей, слышать, как они смывают унитаз. И...
Ты понимаешь, еще как бы эргономично ты все не устроил, это просто до первого обживания квартиры, потому что грязная чашка станет на стол, бумаги лягут на стол... Ну, то есть там, я не знаю, обувь ты снимешь и поставишь, и вся эргономика твоя закончится.
Слушай, ну и это все равно все еще хоромы по сравнению с гонконгскими квартирами. Там вот эти есть клетки, или когда снимают квартиру и в ней ставят внутри комнаты, такие как коробки маленькие, где у тебя, ну, представь себе, размером с половину купейного вагона.
Типа капсульный отель, только, да, там только кровать,
только капсульное жилье.
Ты туда запрыгиваешь и спишь.
То есть ты запрыгиваешь,
а где вещи хранят
сверху над тобой. Вот у тебя вот так вот рейл тут висит с вещами. Ну, типа, ага. И что там телевизор стоит в ногах, ну, то есть и тут чуть-чуть здесь полочка.
Еще телевизор?
Да, чуть-чуть здесь полочка здесь, ты тут же лежишь и как бы готовишь себе чай. Как бы и тут же спишь.
А холодильник?
Ну, холодильник уже, наверное, общий, я не знаю, но...
А сам чай?
Слушай, я там не жил, я видел просто видео. Но, ну, короче, на самом деле мы не понимаем, насколько по-разному, по-другому живут люди, и у нас очень комфортные условия.
Ну, просто для меня это непривычно, но меня больше всего бесит даже не размер как бы этого жилья. Меня больше всего бесит требование показывать до того, как я посмотрела квартиру, показывать свои доходы и расходы. Вот меня вымораживает прям. Ну, я, видимо, выросла, как это, в той стране, в которой не принято просто направо и налево показывать всем свою налоговую декларацию. Ну, то есть, я не понимаю, как до того, как я вообще, в принципе, пошла смотреть эту, может, она мне не подойдет еще, да? Ну, и это меня прям вымораживает вообще страшно.
Это обратная сторона попытки государства всех защитить. Государство защитило арендаторов, что их нельзя выгнать. И теперь получает то, что арендаторов сношают хвост и гриву при заключении контракта.
Но выгнать их, правда, сложно.
Так я знаю, что Дима, когда учился в школе в Лондоне, у него был однокурсник, в Швейцарии похожая система, и он на 2 года уехал, но он продолжал платить свою аренду, потому что у него был очень хороший контракт, и он не хотел его потерять. А потому что потом, мол, не найти. А другой его однокурсник потом пришел, его наняли на работу, швейцарская компания, и надо было писать эссе. Эссе надо было писать.
Эссе на тему, почему я хочу жить в вашей квартире.
Почему я достойный человек, чтобы мне сдали ваш дом.
Но это очень похоже на... Ну, здесь похожим образом это происходит, очень похоже на собеседование на работу. Даже это письмо, которое ты пишешь как бы арендодателю, также называется, как когда ты пишешь вот сопроводительное письмо, да, при приеме на работу. Ну, очень. То есть для меня это, конечно, странно. Я так с жильем не привыкла.
На каком ты этапе? Как бы.
На этапе согласования договора.
А сколько ты посмотрела квартир?
И нисколько.
То есть...
Одну.
То есть ты все рассказывала все эти ужасы, а на самом деле...
Так, а дело в том, что я разослала какую-то хренову тучу писем, меня ни на один просмотр не позвали, пока не нашлась русская девочка, которая мне написала «приходи». Ну, то есть это я же все эти ужасы рассказываю просто потому, что я почитала эти объявления, я все это посмотрела, я написала туда сообщение, не получила ровным счетом ни одного ответа, либо формальные отписки, типа у нас очень много запросов, возможно, мы ответим вам позже, либо вообще отсутствие ответа, все.
Короче, там хорошо, где нас нет.
Да, это точно. Ладно, вопрос у меня к вам. Если вы сейчас... Ну, я посмотрела вчера половину этого прекрасного фильма «The Social Dilemma». Его мне почему-то со всех сторон рекомендовали. Я подумала, пока вчера в поезде ехала, смотрела, значит, его, и подумала задать вам вопрос. Первый. Смотрите ли вы свою статистику времени, проведенного в, ну, за экраном на телефоне? Вот если сейчас посмотреть, сколько там будет, Миша? Итоги.
Надо посмотреть, да. Я обычно смотрю это только в разрезе расхода батареи. То есть если я начинаю замечать, что у меня быстро расходуется батарея, я смотрю, какие же приложения ее съедают, и часто это оказывается соцсети, но чаще, конечно, навигатор.
На прошлой неделе 9 часов 29 минут, на позапрошлой 8.45, 8 и 4. Ну, в общем, 8-9 часов я провожу в среднем. Причем в будний день это будет больше. В будний день будет какие-то часов 11-12, а выходных меньше.
Ну, совещание, да?
Да, но у меня как бы одним из самых главных приложений является Zoom. Хотя, если верить отчету iOS, то приложение Feedback почему-то. Видимо, оно у меня просто в фоне стоит, включено было.
У меня Facebook, все просто.
У меня нет приложения Facebook на телефоне, я его удалил. Чтобы Марк Цукерберг не мог подслушивать мои разговоры.
Конечно.
Ты считаешь, он подслушивает твои разговоры? Паранойя.
Он, конечно, подслушивает твои разговоры. Единственный способ, как бы, сделать так, чтобы он не подслушивал, это надевать шапочку из фольги перед тем, как говорить важно.
Да. Но он слушает Мишу и скупает акции тех компаний, о которых Миша говорил на этой неделе.
Это тоже неплохо.
Слушай, на самом деле, я еще года 3 или 4 назад прочитал статью, в каком-то русскоязычную статью, про то, как журналисты попробовали проверить, слушают ли приложения, когда они неактивны, то, что происходит вокруг. И там журналистка в течение недели случайным образом в разговоры вставляла слово «устрица». До тех пор, пока на Фейсбуке не увидела рекламу какого-то устричного бара. Мне, конечно, тогда казалось, что это все выдумка и, ну, просто совпадение, которое человек наконец-то там притянул за уши, и оно совпало. Но я вам так скажу. Я вот, например, был когда в Турции на прошлой неделе. После первого же моего заплыва в бассейне, мне первое видео на YouTube, которое было рекомендовано, это как исправить технику плавания. А до этого ни одного видео...
А ты в часах плавал?
Да, но я же не давал Google доступ к этому, понимаешь?
Ну, я посмотрела половину этого фильма. Честно говоря, во-первых, это скучно. Во-вторых, он плохо сделан, как по мне. И в-третьих, ну, для меня это, конечно, все равно какое-то развитие, ну, ненужной паранойи. Ну, то есть не очень понятно мне. Не знаю, кто-то... Толик, ты смотрел?
Я смотрел, но еще я смотрю сейчас свою статистику. И, Миша, ты, наверное, смотрел по всем девайсам, потому что я сейчас начал смотреть, и у меня показывают статистику по приложениям с Mac, которых на компе, на телефоне в принципе нет. Там справа сверху есть выбор devices, и вот есть all devices или... Опа!
Ты прав.
И я прав.
Да-да-да-да.
И давай теперь обновим актуальную статистику по использованию телефона. У меня на прошлой неделе среднее использование 2.44. 2 часа 44 минуты, и в лидерах Telegram.
Мне все равно нечем похвастаться, потому что у меня 5 часов, и на первом месте YouTube и Instagram.
Ну, у меня Facebook и компьютерные игры на первом месте, так что давайте, активнее. О, погрузились в изучение статистики, не могут оторваться, не видели этой фичи.
Да слушай, нет мотивации сюда заходить, а вот Social Dilemma, то ли дело. Возбуждает интерес.
Да.
У меня после...
Черт.
Да я смотрю, не возбуждает.
У меня после просмотра этого фильма появилась мысль, что вот как у банков появился кэшбэк за пользование картой, так и у, так у рекламных площадок со временем появится кэшбэк за использование твоих данных, и все за деньги продадут данные о себе. И потом этим людям уже будут показываться реклама, а с дохода с этой рекламы будет им же выплачиваться кэшбэк за то, что они продали свои данные.
Может быть. Но проблема в том, что на самом деле на каждого отдельного человека придется очень мизерная цена, потому что стоимость продажи рекламы тебе конкретно, с учетом того, что все еще должны получить комиссию, она как бы в итоге будешь получать центы за то, что ты смотришь рекламу.
Да, но кэшбэк тоже, знаешь ли, не всегда большой.
Не, ну это в сотни раз будет отличаться.
Зато из Фейсбука, из Ютуба.
Какое основное послание у фильма, Толик?
Что хотел сказать автор?
Да-да-да, вот именно, что хотел сказать автор?
Ну, слушай, они немножечко... Ну, то есть я понимаю их боль, они прямо всей душой страдают о том, что нет свободы в этом мире, за то, что вот всех, за всеми следят, всех послушивают, и у нас больше нет свободы выбора, нам навязывают, значит, какие-то вещи. Но я на самом деле рад, когда мне что-то правильно предлагают, навязывают. Когда мне что-то навязывают, да. Когда мне говорят, Толик, тебе это нужно, я смотрю на это и думаю, блин, как я без этого жил. Слушай, но в этом есть отдельный кайф, ну, потому что как иначе узнавать о чем-то новом? Как новинку в свою жизнь впустить?
Активным поиском, нет?
Слушай, ну, как завещал Стив Джобс, кастомер никогда не знает, чего он хочет. Надо ему дать то, что он захочет. И я считаю, что это правильный подход.
Ну, кстати, да, смотри, активный поиск — это удел как бы очень маленького количества людей, и не потому, что большинство людей не способны на это, а просто потому, что во многих вещах у тебя не хватает на это ни времени, ни ресурсов для того, чтобы действительно в это погрузиться. И тогда ты начинаешь действовать так, как действует общество вокруг, и тебе, по сути, навязывает свое отношение к каким-то вещам общество вокруг. Так люди пересели с лошадей на машины.
А еще иногда не хватает фантазии. Вот у тебя есть какая-то проблема, и ты не знаешь, как ее решить. И как бы есть уже какой-то продукт, который решает твою проблему, но ты не знаешь о его существовании. И начинаются какие-то там активные поиски, а так тебе оп, и реклама подъехала. Ты такой, боже, это же решение моих проблем.
У меня, честно говоря, нет не то чтобы ответа на вопрос. Мне кажется, у меня даже сформулированного вопроса в голове нет. По поводу того, дергает меня реклама, которую мне показывают, или не дергают. Точно, что меня не дернуло из того, что там, значит, они говорили, это ваши данные продают. Ты являешься товаром, ваши данные продают. Я думаю, идите в задницу. Ну, продают. Ну, как бы для меня просто данные, ну, когда речь идет о моих личных данных, если какому-то условному Васе скажут мой адрес, наверное, это неприятно. А когда речь идет о, ну, как это, я даже не знаю, о больших данных, когда речь идет о статистике, то наличие моей единицы внутри статистики меня вообще совершенно никак не дергает. Я не знаю, может, я в этом смысле не права, но мне кажется, что людям пытаются продать идею о том, что они лично, как персона, там в этой выборке имеют какое-то значение. А у меня есть ощущение, что нет. Ну нет, просто вот если соберут с миллиона людей данные, то ты там как песок, ну, никому не нужен внутри статистики. Нужна только сама статистика, сама выборка.
Мне кажется, тут есть несколько граней у этой всей дискуссии. Я имею в виду вокруг социальных сетей, не вокруг нас с вами. То есть, во-первых, есть общее там политическое движение, потому что эти большие компании, большая четверка, Apple, Amazon, Google и Facebook, они уже стали там самыми дорогими компаниями в мире, они доминируют в своих отраслях, и есть как бы ощущение, что это плохо у американского человека.
Что думаешь, ну, вот, как бы все национализируют их?
Нет, но их могут разбить на части. Как в свое время там Microsoft не разрешали Internet Explorer устанавливать по умолчанию после того, как посчитали, что они заняли слишком большую долю. То есть их наверняка как бы разобьют, потому что действительно есть проблема. Когда у тебя есть условный Amazon, который, ну, ничего не условно, когда у тебя есть проблема, когда есть игрок, такой как Amazon, которому принадлежит огромная доля рынка, я не знаю, там, в e-commerce, в Америке, ну, больше четверти рынка принадлежит Amazon, и он делает вначале площадку, на эту площадку приглашает всех мелких продавцов, потом смотрит, что пользуется популярностью, начинает выпускать это под своим брендом, и так как он владелец площадки, он это делает так, что люди покупают его товары, потому что они более заметные, потому что у них лучшие позиции выдачи, и это называется злоупотреблением, монопольным положением в их мире. Они с этим борются регулярно. Регулярно, когда компания дорастает до такого размера, американские власти ее дробят для того, чтобы такого не происходило. Это как бы есть одна часть. И поэтому как бы все, что многое из того, что сейчас выходит на эту тему, оно является частью вот этого политического дискурса. Вторая часть — это то, что большому количеству людей, сытых людей, очень нужна драма, очень нужна какая-то борьба. Без борьбы как бы жизнь очень тосклива и однообразна.
Проблемы первого мира.
Да, да, да. И поэтому придумывается, ну, в смысле, не то, что придумывается, это не, проблема есть, не говорю, что ее нет. Но просто в какой-то момент какая-то проблема становится как мемом. деструктивным. То есть она начинает сама себя подпитывать, и люди вокруг нее начинают очень сильно возбуждаться и ходить на митинги. И почему-то их это начинает сильно, сильно беспокоить. И так тогда этот мем начинает сам себя питать. Вот, вот это вот личные данные, это, мне кажется, один из таких мемов. Плюс еще сверху еще это все наслаивается на то, что часть людей малограмотные и, используя сложные термины типа искусственный интеллект, их это пугает, они боятся то, чего не понимают. В общем, все это приходит вот в такой вот соус из общественного какого-то супа, который рождает подобные фильмы.
Ну хорошо, а как ты думаешь, социальные сети способствуют коммуникации или мешают коммуникации?
Способствуют.
А истории про, ну опять же, как в этом фильме, да, про семью, которая сидит за столом, каждый в своем телефоне.
А раньше они могли сидеть и не общаться, или кушать отдельно, я не знаю.
Или ну, читать газеты, книги, да.
Да, да, да. Да, да. А вот мы сейчас с вами сидим, это не социальные сети?
Ну да, социальные сети.
Да, ну,
мы
видите,
в трех разных странах.
Мы же общаемся. Не, ну, подожди, ну это, наверное, просто технологии скорее, чем социальные сети. Но согласитесь, что все равно большое количество вашей жизни общения, социальных связей, новых ли или не новых, появились благодаря социальным сетям.
Ну, я последнее время очень много думаю о том, как сильно изменилась иммиграция с появлением интернета и особенно с появлением социальных сетей. Ну и вообще переезд и иммиграция, потому что совершенно же по-другому все. То есть сейчас ты уезжаешь, сохраняя, ну, практически все, что у тебя было.
Ну вот.
Сохраняя связи, сохраняя отношения. Если учесть, что, ну, сейчас закончится корона, ну, не сейчас, хорошо, еще через год, да, и можно будет еще и слетать, то, в принципе, ну, таких разрывов с одной стороны не происходит, как раньше.
Ни единого разрыва.
Ну, как будто бы... Мне просто интересно, ну, на самом деле. Мне кажется, да, это меняет существующий или существовавший порядок вещей таким образом, ну, безвозвратно, да, и не очень пока мне, например, понятно как. И не очень понятно, хорошо это или плохо. Для меня скорее хорошо, для вас, я слышу, тоже скорее хорошо. Но мне кажется, появление подобных фильмов, оно связано с тем, что очень многим людям не очень понятно, хорошо это или плохо, и некоторые, ну, решают в сторону плохо, ну, не знаю, от страха перед неизвестным, непонятным, я не знаю, другим. Мы так раньше не жили.
Я так скажу. Я вчера видел на поместному выпуску новостей демонстрации в Лондоне были из-за того, что горит Амазонка. Я, честно говоря, казалось, что это было год назад, но, видимо, сейчас опять горит. В общем, и люди...
Горит.
Да, люди протестовали и прямо очень сильно били себя в грудь о том, что надо спасать Амазонку. При этом вчера, когда приехали в Лондон, я открыл почтовый ящик и достал стопку, наверное, из писем, ну, 70, которые мне пришли за время, пока меня не было в Лондоне, за 4,5 месяца. 70 писем. Я столько за свою жизнь не получал писем. То есть вчера планомерно сидел и открывал эти письма. Некоторые выбрасывал, даже не открывая, потому что я понимаю, что это тупо одно и то же мне приходит. Все счета за коммунальные услуги приходят обязательно в бумажном виде, еще с какой-то рекламкой дополнительной. Потом отдельно предложение апгрейдить свой, там, я не знаю, подключение к интернету, свой мобильный контракт. И все, мать его, приходит в бумажном виде. И я думаю, вот это люди, которые сейчас протестуют против того, что горит Амазонка, они же сами получают это в бумажном виде, и их это, мать их, не смущает. Я пошел на сайт этих компаний поискать способ, как сделать так, чтобы мне не приходили бумажные письма. Не нашел.
Никак, Миша.
Не нашел.
Никак, это невозможно.
Вот, и поэтому как бы людям просто как бы, ну, у них такое самовыражение. Вот кто-то болеет за футбольную команду, а кто-то находит себе причину болеть за что-то другое. И он и точно так же, как футбольному болельщику важно, что его команда должна победить, и только Арсенал, только... Или как там... Не знаю никакой кричалки про Арсенал. В общем, Арсенал или смерть, давай так. А кому-то важно протестовать против того, что горят амазонские леса. Кстати, фан-факт. Информация о том, что амазонки — это легкие всего земного шара, и там вырабатывается кислород, с которым мы дышим, это на самом деле неправда. Потому что да, действительно, в амазонских лесах вырабатывается очень много кислорода, но так как там очень много живности, он там же весь и потребляется. И, в общем-то, нет производства кислорода в амазонских лесов ноль. Поэтому это, конечно, ужасно, что они там горят и вырубаются, но слоган о том, что без амазонских лесов мы задохнемся, слегка преувеличен.
Откуда ты это, интересно, узнал?
Ссылка на источник, пожалуйста.
Канал Discovery.
В бумажном письме просто написали, почтовый ящик.
Да, мне почтовый ящик прислали. Слушайте, а, кстати, знаете, еще есть тоже здесь песня про местное, как это называется, электристику. Ну, в общем, еще фан-факт про то, что еще присылают тебе в почтовый ящик в Лондоне. Например, приходит письмо от местного райсовета о том, что дом какой-то по улице, хрен знает где, я не знаю, где эта улица, планируют переделать из там промышленного здания в офисы, и что будут слушания такого-то числа, приходите, мол, если вам есть что сказать. И там еще несколько страниц описания, почему это делается. И все.
Ну это же очень прикольно.
Это очень прикольно. Ну, мать его, почему? На бумаге.
Ну, Миш, нам приносят, ну, кроме того, что нам приносят газеты регулярно, приносят бесплатные газеты на бумаге, еженедельные, приносят журналы от страховой компании медицинской раз в месяц или раз в квартал. Приносят письма, естественно, все в бумажном виде подтвердить. И еще сейчас из-за коронавируса Германия, значит, вспомнила, что они просто забыли выйти в интернет, когда все остальные вышли, и что на самом деле можно, и поэтому какие-то документы принимают в виде скан-копий. Но ты не можешь сфотографировать документы и отправить. Ты должен сделать именно скан-копию для того, чтобы отправить, например. Поэтому я купила принтер, потому что приходится распечатывать, ну, подписывать вот это все и сканировать, а иначе нет.
Миша,
Гринписа на них нет.
Точно. А тебе в Лондоне, пока не найдется политик, который захочет повесить себе на знамя борьбу с бумагой и бумажными письмами, пора бы уже прикупить ножик для открытия писем.
А я прикупил себе перочинный ножик, он отлично подходит для открытия писем. Так, красивый. Кстати, делюсь еще фан-фактом, который я выучил на этой неделе.
Выучил.
Я разучиваю фан-факты.
Я учил.
Учит факты.
Я учил.
Чтобы потом рассказывать их при случае.
Значит, помните, в детстве намазали оксалиновую мазь в нос, чтобы мы не болели гриппом?
Подходит от коронавируса?
Нет.
Ни от чего не помогает.
Так вот. Да, фан-факт. Нет никаких научных исследований, которые бы доказывали, что оно действует. Более того, оксалиновая мазь как лекарственный препарат зарегистрирована только в СССР и больше нигде его не используют. Поэтому, люди, прекращайте мазать оксалиновой мазью нос.
Я думаю, что наши слушатели...
Ты еще скажи прекратить чеснок.
Наши слушатели этим не занимаются.
Ну, ты знаешь, у нас... Даже у людей нашего возраста есть какие-то привычки, которые пришли к ним с детства. Типа как мукалтин принимать от любых болезней.
Нет, любых болезней, от кашля, между прочим.
Нет,
я его ем.
Это вы только от
он
кашля
вкусный.
Принимаете мукалтин. Ну, знаете, я была очень... Одно время ходила по сети популярная статья про диагнозы, которые ставят только в странах постсоветских. Ну, 10 диагнозов, которые не
я
существуют.
Я знаю только вегетососудистую дистонию.
Ну да, там потом авитаминоз, дисбактериоз. Вот это вот все... Это существующие болезни, но как бы авитаминоз — это когда зубы от цинги выпадают. Вот это авитаминоз. А недостаток витаминов — это не авитаминоз. А дисбактериоз — это прям очень жуткая болезнь, ну, с которой там люди, может быть, даже и не выживают, вот, а не когда у тебя диарея после антибиотиков. Ну, то есть, и там еще, ну, в общем, 10 вот таких вот, да, видите, сосудистая дистония, например. Я не знаю, почему я начал говорить вам об этом. И...
Ты просто сыпешь фан-фактами, Миша, подряд, я думаю, что поэтому.
Это паника мод на записи подкаста. Тема исчерпала себя, Миша начинает сыпать факты.
Ну, ладно, возвращаясь к... данным, которые тебе собирают большие компании. Я же на самом деле в своей работе это большую часть посвящаю тому, что я эти данные использую. И Маша в этом плане права, что каждый отдельный индивидуум выборки, он не играет никакой роли. Тут важно общие критерии выборки и те коммуникации, которые эти выборки получают. И действительно, я могу себе представить ситуацию. Вот сейчас, например, я действую из лучших побуждений. Я всегда хочу, чтобы клиенту попало какое-то релевантное предложение, для того, чтобы его там не заспамить какими-то ненужными ему коммуникациями, для того, чтобы общие впечатления от использования продукта были классными. Но я могу себе представить, что вот эти вот люди, которые в фильме в этом Social Dilemma, тоже из этих побуждений работали, а потом увидели, что система вышла из-под контроля, и как бы поняли, что они уже не могут контролировать ни то, какое количество рекламы видит пользователь, а ни то, там, насколько она релевантна, что этим всем управляет исключительно рекламодатель. Если у рекламодателя там много денег, он может просто всех завалить своими рекламами, и ему не важно условно, сколько это будет стоить.
Я же так понимаю, что это еще возникло после выборов американских предыдущих. Ну, так же, типа, российские боты повлияли на американские выборы через Facebook. Я так понимаю, что я не очень вникала, но это же эта тема.
Ну, смотри, Толик, если у рекламодателя много денег, он всегда мог завалить всех рекламой.
На бумажных носителях в почтовый ящик.
Да. Но на самом деле ты прав. Они создали инструмент, который позволяет донести какой-то месседж более эффективно. И вопрос в том, не в этом инструменте, а вопрос в том, как этот инструмент используют. И если его используют не для этичных целей, например, для того, чтобы усилить расовую ненависть в Америке. Ну, то есть идея в том, что этот инструмент позволил очень точно таргетировать, и в чем, собственно, была вся эта история с выборами и с рекламой во время выборов, потому что большое количество неэтичной или неправильной рекламы, которая способствовала тому, что люди, например, не приходили на выборы, или к тому, ну, или тому, что люди там озлоблялись больше, она доносилась с помощью Facebook. И за счет того, что она была очень точечная, и раньше нельзя было это сделать, потому что ты не мог пустить рекламу по телевизору с лозунгом «Не ходи на выборы, все равно жидомасоны все за тебя уже решили». Но из-за того, что Facebook дает возможность таргетировать это на правильную аудиторию, ты находишь там 100 тысяч человек, которые в это верят, и добиваешься того, что там среди них явка падает в два раза. Потому что ты продал эту идею через всякие статьи, всякие там ролики и так далее. И в этом как бы проблема.
Ну да, но это тогда, ну не то чтобы тогда, но с одной стороны это действительно проблема, а с другой стороны мы уже немножко разговаривали об этом, о том, что появление социальных сетей просто вскрыло, какое количество разных людей и до этого на Земле жило, какое количество разных...
Ты права, но просто до появления этого инструмента у условно политиков не было возможности отдельно взаимодействовать на группу, которая не сконцентрирована географически. А теперь людей можно разделить по совершенно другим типам классификаций и доносить до них сообщения точечно, и таким образом делая то, что раньше было невозможно. И это как бы новое. То есть не проблема, мне кажется, в социальных сетях. Проблема в том, что они дали такую возможность, и появились люди, у которых вот такие мотивы. Ну, в этом плане, да, наверное, можно то же самое, не знаю, сказать про много вещей. То есть, когда изобрели там автоматическое оружие, ну хорошо, ладно, но сразу было придумано, чтобы убивать. Но когда придумали почти все синтетические наркотики, они все придумывались не для того, чтобы их использовать рекреационно, а в итоге потом оказалось, что их нужно запрещать. И вот здесь может быть похожая аналогия.
Ну, то есть попытки теперь того же Фейсбука фильтровать рекламу, они скорее уже ответ на ситуацию, да?
Ну, конечно, да, конечно. Но просто там еще есть, вот я не знаю, насколько вы знакомы с заговором QAnon.
Не, я не слышу ничего такого.
Ну, в общем, это какая-то жесть, я начну с конца. Недавно Facebook заблокировал и поудалял огромное количество групп, в которых было там миллионы людей, если не десятки миллионов, все вокруг вот этого заговора. Источник этого заговора какой-то человек по псевдонимом Q, который представляется сотрудником спецслужб каким-то высокопоставленным, и он от первого лица рассказывает, что там, не знаю, то ли страной, то ли миром, я детали, честно говоря, не знаю, правит какая-то верхушка, которая там ест людей, детей, пьет кровь, и вот это вот все, и огромное количество людей в это верят, они выходят на демонстрации, и это все появилось за полгода. они выходят на демонстрации. Я почему начал в это копать? Потому что увидел новость о том, что Робби Вильямс когда-то хороший певец, сторонник этой теории, и он там, значит, видео выпустил, в котором рассказывает о том, что да-да, все это правда. Ну, это просто не налазит на голову, и без социальных сетей, наверное, это невозможно было представить в таких масштабах. Поэтому получается, что так или иначе, при том, что я как бы все эти фильмы все равно считаю немножко там как бы левацкими необъективными на 100%, но все равно такой аргумент есть о том, что так или иначе социальные сети создали вот эту вот штуку, с которой нам теперь как-то всем жить.
Ну вот я подумала, что да, наверное, из всего фильма правильное только название. Ну, не то чтобы правильное, но название имеет место быть. То есть некоторая действительно дилемма или некоторая проблема имеет место быть, и какое-то другое устройство социума, чем то, к которому мы привыкли, уже появилось, уже существует и еще не очень хорошо описано на самом деле. Именно социальными науками, не технически. Технически оно более-менее понятно, а социально оно, видимо, только сейчас, ну, как-то вот начинает осмысляться.
Когда слышишь вот такие факты про много миллионов людей, которые во что-то верят, то потом думаешь, а может, это мы недооцениваем масштаб проблемы, а проблема на самом деле есть, и мы просто все примеряем на себя и не признаем тот факт, что люди настолько разные, что вот это наше примирение на себя, оно просто не работает в рамках, если масштабных смотреть. Ну, то есть действительно, там, для больших пластов людей эти социальные сети — это способ легкой манипуляции, который все используют, да, и добиваются своих целей. А мы как бы это всерьез не воспринимаем.
А мы как наш папа, дело в том, что думаем, что не поддаемся манипуляции, потому ходим в магазин за продуктами со списком.
Да,
чтобы
да,
не
да.
купить того, что тебе супермаркет. Это же та же самая история. Ну, супермаркеты манипулируют сознаниями людей, потому что они ставят в супермаркетах, например, пекарни для того, чтобы запах свежеиспеченного хлеба вызывал чувство голода, и от этого человек покупал больше. Например, ну это же известная история. Или в супермаркетах действует специальная раскладка товаров для того, чтобы человек покупал то, что надо супермаркету, ну или, я не знаю, там, шел по такому-то маршруту и так далее. Это же все, ну это же на самом деле такое же явление, только меньшего порядка.
Ну да, но супермаркет не может заставить тебя за кого-то проголосовать. А вот...
Нет, так и социальные сети не могут. Они могут только подталкивать тебя и вести
какому-то
решению.
Супермаркет не может тебя даже заставить что-то купить, понимаешь, в чем дело? Но может тебя соблазнить.
Вот.
Ну, пригласить как бы к этому, соблазнить. Точно так же и все остальное. Заставить тебя особо в этом смысле, ну, заставить. Заставить могли и раньше. Заставить, вон, Лукашенко может заставить весь завод прийти на выборы. Ну, я не знаю, там. Заставить можно, как говорят на постсовке, административным ресурсом.
Я вот думаю, у нас какая-то вышла общественно-политическая программа. А люди хотят живого общения. Поэтому слушайте от меня рекомендацию фильма.
Подожди, я думала еще один фан-факт.
А, фан-факт. Так вот, фан-факт. Я посмотрел фильм. Слушайте, редко когда такое происходит, когда есть фильм, в котором много известных актеров, а ты его не видел и даже не слышал. Нет?
А еще реже происходит, когда там много известных актеров, и он интересный.
Фильм называется «Изобретение лжи». 2009 года. Автор и режиссер, и главную роль играет Рики Джервейс. Это британский комик, который уже несколько раз цитировал в этом подкасте. Там есть Луи Си Кей, этот американский известный комик, там Тина Фей. Ну, в общем, короче, там кучу...
Хорошо, что я никого не знаю из
да,
этого
да,
списка.
Да. Там кучу крутых комиков, американских и британских. А фильм сам не то чтобы как бы комедия в чистом виде, но он про мир, в котором... Я сейчас не спорю, потому что это рассказывается первую минуту фильма. Он про мир, в котором люди по какому-то странному стечению обстоятельств не разработали у себя в процессе эволюции возможность врать. И они могут говорить только правду.
Класс.
Например, как в таком ситуации выглядит кино. Значит, у них есть большая киностудия, в нем сидят авторы, которые каждый отвечает за свое столетие, они должны найти какую-то историю в этом столетии, описать ее, и потом диктор ее читает красиво на камеру. И это кино, потому что придумать-то ничего нельзя, можно только правду рассказывать. Вот. Ну и, конечно, кроме смешных социальных взаимодействий, просто интересно, как выглядит этот мир. И вот главный герой вдруг неожиданно первый раз соврал, и дальше у него как бы все пошло, и он, в общем, там придумал Бога и всякое такое случайно. Ну, это как люди...
Потом социальные сети.
Да-да-да, но так как люди не знают, что такое ложь, все, что ты говоришь, все считается правдой. Ну, в общем, я рекомендую посмотреть. Он такой, мне кажется, достаточно приятный ламповый фильм. У меня он оставил хорошее послевкусие. Хотя Даше не понравилось. Это такое, у нас как этот, как в «Вечернем Урганте». Пойдем в кино, Оксана, рубрика была только что.
Не, ну ладно, раз мы пойдем по рекомендациям, я порекомендую книжку. Последнюю книжку Акунина, называется «Просто масса». Это типа из серии про Фондорина, но не про Фондорина, а про его этого помощника. Очень рекомендую, очень интересно. Все его романы читаются как отдельные произведения, поэтому вперед, Маша.
Я готова порекомендовать список неправильных глаголов немецкого языка. Очень полезное чтиво. ПДД могу порекомендовать.
А оно тоже как бы стендалон произведение. То есть тебе без контекста тоже хорошо читается?
Не, ну если правильно не выучил, то неправильно можно не читать. Я знаю, там такая подстава. У меня есть обращение к нашим дорогим слушателям. Дорогие слушатели, мама и папа.
Пишет вам ваш сын, дядя Шарик.
Спасибо вам большое, что слушаете наш подкаст из выпуска в выпуск. Но больше всего доставляет мне лично душевной теплоты, когда вы делаете сторис в Инстаграм и отмечаете нас и рекомендуете подкаст своим друзьям. Прямо каждый раз, когда я вижу такой сторис, да, я немножечко превращаюсь в маленькую 5-летнюю девочку, которую подарили сладкую вату. И верещу так. Так что, если вам нравится этот звук...
Еще приятно читать комментарии на Ютубе к нашему подкасту.
Спасибо, что послушали наш подкаст. Давайте немножечко подарим Мише сладкой ваты к следующему выпуску, чтобы у него было больше вдохновения. А на этом на сегодня все. Всем пока.
Пока.
Пока.